Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня на тему «Наше желание и наше умение». Другими словами, мы можем эту тему также назвать «Что мы хотим и что мы можем». Мы все с вами знаем, как рано ребенок говорит «Я хочу». Он едва начинает только говорить, но уже кричит «Я хочу» или «Я не хочу». Когда он подрастает, то уже говорит «Я сам умею». А подростки уже говорят «Я хочу» или «Я не хочу». А у нас, взрослых людей, это иногда еще так звучит «Я не могу». «Я не могу», «Я не имею времени», «Я не могу», «Я для этого не способен», «Я не могу», «Я слишком немощен». Поэтому задание Господа Иисуса не выполняется, так как мы застреваем на этом слове «Я не могу». Между «желать» и «уметь» у нашего Господа Иисуса не было контраста или противоположности. У людей между желанием и умением часто возникает резкий контраст. У Иисуса умение и желание совершенно равнозначны. В доказательство этого я приведу несколько примеров из жизни Иисуса. Первый пример мы находим в Евангелии от Марка, в главе 1, стихи 40 и 41. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». В этом тексте речь идет об исцелении прокаженного. Этот прокаженный приходит к Иисусу и говорит, «Если хочешь, можешь меня очистить». Прокаженный занял положение, «Я зависим от твоего желания и хотения». Мы не можем принуждать Иисуса к желанию, но в данном тексте мы имеем этот прекрасный ответ, «Я хочу это сделать, очистись». И знаете ли, дорогие слушатели, в этом заключается самое чудесное и удивительное, если речь идет об очищении. А мы имеем соответствующую веру, что Иисус может нас очистить, и тогда Иисус никогда не скажет «Я не хочу тебя очистить». При этом обращаю ваше внимание на тот факт, что без нашего желания – без нашего хотения Иисус ни в коем случае не станет нас очищать, не уберет от нас ни одного греха. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна в главе 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Какую надежду мы должны иметь? Надежду быть с Иисусом в вечности, в Его славе. А это, в свою очередь, значит, что мы должны быть детьми Божьими. Дети Божьи при сознательной жизни в плоти на земле могут очищаться от грехов, если с этой просьбой придут к Иисусу. Если мы в молитве высказываем Ему такое желание – и просим Его, чтобы Он дал нам для этого силу и настойчивости, если просим Его, хотя являемся детьми Божьими, очистить нас от конкретных грехов Его кровью. Он может сделать и всегда это сделает. Очищение нас от грехов является Его великой деятельностью. Хороший пример для постоянного очищения детей Божьих от грехов, которые нам сопутствуют преследовании за Иисусом, мы имеем в первом послании Иоанна в главе 2, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши. Я хочу очищаться, и если в молитве стою перед Иисусом и говорю: «Дорогой Господь Иисус, Ты можешь, Ты милостив, поэтому прошу, очисти меня», тогда Он ответит на нашу просьбу. А теперь обратимся к Евангелию от Марка, глава 9, где читаем о том, что Иисус был на горе Преображения. Там ученики видели Иисуса в Его славе. Когда Иисус сошел с горы, то увидел учеников, спорящих с книжниками. По поводу происходящего читаем в Евангелии от Марка, глава 9, стихи 17 и 18. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Ученики Иисуса не могли изгнать духа, то есть демона, который вызвал у этого человека немоту. Они не могли исцелить этого эпилептически больного мальчика. Они не могли этого делать. Тогда в стихе 19 дальше читаем слова Иисуса. Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». А в стихе 22 мы дальше читаем сообщение отца о своем сыне и его просьбу к Иисусу. «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Вопрос отца этого больного мальчика: «Если что можешь», обусловлен неверием учеников. Так как ученики не могли изгнать демона, то отец мальчика думал, что, возможно, и Иисус не может. На этот вопрос отца мальчика Иисус отвечает в стихе 23. Иисус сказал ему: «Это, если что можешь, есть то, если можешь веровать. Верующему все возможно». Так гласит содержание этого стиха согласно оригиналам. Иисус говорит: «Как говоришь ты, если что можешь?» Часто и верующие при обращении к Иисусу говорят таким манером: «Можешь ты, Господи?» Вместо того, чтобы говорить «Ты можешь», они говорят «Ты можешь?» Вопрос ставят, спрашивают, а в стихе 23 Иисус идет дальше и говорит: «Верующему все возможно». Наш Господь Иисус является начальником веры, и Он завершит веру, Он все может. Уже в Ветхом Завете Святой Дух сообщает нам, что Бог все может, и никто не может Ему воспрепятствовать в Его намерении. Читаю из книги Иова в главе 42, стих 2. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение, то есть желание твое, не может быть остановлено». Эти места Писания мы берем иногда для себя как призыв, как напоминание и как утешение и предупреждение. Само собой понятно, что эти слова Иисуса и даны для нас. Иисус говорит: «Я могу», и исцеляет больного. Желание и умение. В конце своего служения в плоти на земле Господь Иисус идет перед Голгофой в Гефсиманский сад, где Ему противостояли власти тьмы. Иисус молится и говорит Своему Отцу в Евангелии от Луки 22, стих 42, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». После этого Иисус вознесен на Голгофский крест, на крест проклятия. Иисус умер не в Гефсиманском саду. Он пошел на крест, за стан, за пределы Иерусалима, к лобному месту, чтобы своей кровью совершить для нас искупление. А теперь обратимся к Евангелию от Марка, глава 15, где читаем о столкновении или противоборстве между желанием и умением. При этом мы находимся у креста. Иисус пошел на этот крест, чтобы совершить искупление для всех людей, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6. «Предавший себя для искупления всех, то есть, чтобы своей кровью заплатить за грехи всех людей». А дальше читаем в Евангелии от Марка, глава 15, стих 30. «Спаси себя самого и сойди со креста». А евангелист Матфей добавляет еще в главе 27, стих 42. «И уверуем в него». И дальше читаем, как насмехались над Иисусом в Евангелии от Марка, глава 15, стих 31. «Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Вы только подумайте, какую насмешку, какой переворот принципа желать и уметь мы видим в выражении «а себя не может спасти». Люди даже не подозревали и не догадывались, что Иисус и не хотел сходить с креста. Конечно, он мог это сделать. Уже при взятии Иисуса, когда Петр мечом отсек рабу первосвященника ухо, то Иисус говорит Петру в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 53. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Иисус не хотел сходить с креста, потому что своей кровью Он хотел совершить искупление всех людей мира сего. Он хотел, и именно с этой целью Небесный Отец дал нам Своего Сына в жертву, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. А если бы Иисус захотел сойти с креста и помочь самому себе, то все вы и я остались бы навеки погибшие. Для нас не было бы ни искупления, ни избавления, ни спасения для жизни вечной. Желать и уметь. Но, к сожалению, мы так часто делаем смешение. Да, умение Иисуса мы ограничиваем нашим неверием. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 13, стих 58. «И не совершил там, в Отечестве своем, многих чудес по неверию их». Очень метко сказал здесь Иисус, не в бровь, а в глаз. Я думаю, вы заметили, как на примере выше приведенных случаев и предложений в нас и у нас людей возникает смешение и путаница между желанием и умением. Но это не всегда так было. Поэтому снова обратимся к началу Библии, где читаем о желании и умении Бога в процессе Его творения. Его желание гласило «Да будет свет», а Его умение гласило «И стал свет» или «Стало так». Здесь мы видим абсолютное, совершенное соответствие между желанием и умением. О результате этого соответствия мы читаем в Бытие, глава 1, стих 31. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То, что Бог задумал, Он весьма хорошо сотворил. Прекрасно и восхитительно, если мы обратим теперь наш взор на первого человека, то заметим, что это был не простой, не примитивный человек. Но прежде чем мы будем рассматривать высокие качества, которыми Бог наделил Адама, хочу вам сообщить, что некоторые проповедники путают Адама с сыном человеческим. Адам является, конечно, прообразом Иисуса, но о Господе Иисусе, Сыне Человеческом, мы читаем пророческое сообщение в Псалме 8, стихи с 4 по 9. «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его. Особое внимание обращаю на стих 7. Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей». Птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями. Так вот, в отношении Сына Человеческого один видный проповедник говорил, привожу его толкование в кавычках в отношении Псалма 8. Он говорит, что этот человек не был примитивным человеком и не развивался постепенно до нашего уровня. Псал 8 сообщает нам о первом человеке, то есть Адаме. Он был немного ниже Бога. А теперь я обращаю ваше внимание на тот факт, что доверил первому человеку, в смысле умения, и что стало видимым в этом умении, то мы можем только восхищаться или поражаться. После того, как Бог сотворил Адама, Он повелевает Адаму и Еве в Бытие, глава 1, стих 28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И если Бог повелевает, то Он не говорит «ты не сможешь это». В противном случае Он не сказал бы «обладайте ею, то есть землею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Все же каким способным человеком был Адам? Он мог... Бог дал ему повеление, чтобы он возделывал и хранил Эдемский сад, как читаем в Бытие 2 стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Какое умение заключается в этом высказывании? Первый человек видел всех животных и был способен назвать всех их породу соответствующим именем. Адам мог это. Он не был примитивным человеком, но всего лишь немного ниже, чем Бог. А когда с животными вопрос был решен, тогда Библия говорит нам дальше в Бытие, глава 2, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему». Адам различал всех животных по их роду и дал им соответствующие имена. Он видел, что между ними и животными большая разница. И это удивительно, насколько люди стали сегодня примитивными, если они говорят, что человек происходит от обезьяны, то есть от животного. Адам не был таким глупым. Он знал, «Я совершенно другой, чем каждое животное. Я тоже сотворен из земли, как и каждое животное. Но я, тем не менее, совершенно отличаюсь от каждого животного, потому что Бог дал мне свой дух». В этом мы видим, что Адам сотворен Богом по его образу. Затем Бог сотворил Адаму жену из его ребра. А теперь я сообщу вам очень интересный факт. Если вы почитаете Вильдера Смита, то будете очень удивлены. Этот Вильдер Смит доказывает, что каждая клетка нашего организма скрывает в себе высказывание или программирование, и что из каждой клетки можно создать нового человека. Бог создал нового человека, а когда Он привел этого человека, то есть Еву, к Адаму, то Адам сказал в Бытие 2:23: «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться мужичкой, то есть женою, ибо взята от мужа». Конец цитаты. «Ман» – это мужчина, «менин» – это мужичка, женщина, созданная от мужчины. Так гласит это сообщение в оригинале. Я думаю, что в отношении интеллигентности Адама, что он не был примитивным человеком, вы убедились. Но в моем сознании не укладывается, как можно перепутать Адама с сыном человеческим, нашим Господом Иисусом, о котором говорится в Псалме 8. Но есть верующие, как этот проповедник, которые пытаются увидеть в Псалме 8 Адама. Такие верующие не имеют дара объяснять Божьи пророчества. Поэтому коротко объясню вам пророческое сообщение в Псалме 8. С этой целью приведу из Псалма 8 еще раз стихи с 5 по 7, но в соответствии с оригиналом. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? На короткое время ты унизил его пред Богом, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Повторяю, ты унизил его пред Богом, но не пред ангелами, написано в оригинале. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.